Так, мы покоряем пространство и время. То есть мы очень могущественные люди. Тема будет такая, что мы можем покорять пространство, время. Мы можем сломаться на мелочах. И дьявол, он нас ловит на мелочах. На крупном он нас поймать не может. И лекция будет называться «Тайна дешевых мелочей». Тайна дешевых мелочей. Да, и надо мне сказать, что мне по праву рождения... Кто-то может продолжить, чем мне принадлежит по праву рождения?
Принадлежит право,
да. Высказываться, трактовать свои высказывания. И больше никто не может, не имеет права трактовать мои высказывания, потому что право трактовать высказывания принадлежит автору высказывания. Вот. Итак, мелочи, их такая сила, коварство, их большинство, они не в дефиците, крупные вещи, вот оно, остальное мелочи, 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 на них как-то не обращаешь внимания, обращаешь внимание на то, что в дефиците, а мелочи их много, 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 кажется, что они меня как блохи так заели, кажется, что-то крупное, не хочется, чтобы галочку себе в голове поставить. Что я все-таки что-то сделал, да, как-то ум успокаивается, что ты что-то сделал, сделал. А так раз, вроде ничего не происходит, мелочи, мелочи, мелочи. Когда одни мелочи плохо, когда одни крупные, просто не получится. Мелочи должны их, поддерживать, это вообще фундамент. И в окружающем нас мире в наличии имеются и крупные вещи, и вещи мелкие. Но мы, знаете, что забываем, что с точки зрения Бога ничего лишнего в этом мире нет. Нет отходов. Этот человек придумывает там свалки, вот это лишнее, на свалку, потом не знает, куда их девать. А в природе мы видим, все утилизируется, все для чего-то, и нету ничего лишнего. А раз нету ничего лишнего, значит, Бог находится везде, в мелочах в том числе. И не обращая внимания на эти мелочи, мы просто их игнорируем. Бог говорит, ну что, мне тут делать нечего, я пошел. И дьявол раз туда, и вот тут у нас проблемы. Проблемы. Для нас вот это важно, а мелкие нам не важны, мелкие вещи. Более того, дьявол хочет сделать серьезные вещи, фундаментальные вещи, мелкими. А это не важно. Главное вот что-то. Вот главное, это называется подмена ценностей. Подмена ценностей. Все наоборот, все наоборот. И крупные с мелочью. Тоже меняется местами. Например, один священник 15 века сказал, он говорит, каждое дело состоит из 8 частей, почему-то 8, обычно все 7 говорят, да. Из них 7 восьмых, это я просто в хорошем настроении что-то делаю. И только 1/8 часть, это само дело, которое крупно, которое можно предъявить, галочку поставить. А вот эти 7/8, чтобы я за этот момент был, пока я его делал, в хорошем настроении, ни с кем не расскандалился, никого никуда не послал, да, сам не обиделся, вот это. Вот мелочи, их вот не видно. Но они в основном. И если ты сделаешь только половину дела, но при этом будешь, ты это сделаешь. Но это ты все сделаешь, а будешь в плохом настроении, просто, никакой. То это рухнет. Ты это зря старался просто. Ты просто зря потраченное время. Вот мелочи такие, они коварные. Ну и на мелочи у нас обычно времени не остается, потому что нам очень хочется предъявить. Ну хотя бы самому себе. Самому себе. Потому что, кто-то нами интересуется, может кто-то не интересуется. Один человек сказал, весь мир против меня. Я его спрашиваю, кто? Он мне назвал 3 человека. Я говорю, что весь мир в 3 этих, да. А остальные? Остальные, говорят, как-то они меня не замечают. И вот мы придаем значение вот этим трем этим человекам, что они там про меня скажут. И мы могущественные существа, могущественные, не просто потому, что люди все могущественные. Но знаете, у могущественных существ есть ахиллесова эта копыта. Когда что-то надо сделать, мы так упираемся всеми руками, ногами, горы там двигаем и проявляем могущество. Вот. Стоит в нашу сторону подуть маленький какой-то ветерок. Не так сказали про меня, не так посмотрели, и я уже в поражении. Понимаете? Ты только что сдвинул гору, а тут ты, блин, обиделся, и все на смарку, и все, я бросаю, я все ухожу. Вот так дьявол действует. Вот это заметь, это ты можешь переплыть Ла-Манш и утонуть в луже. В луже. Вот эти мелочи. То есть тяжелые вещи нас не убивают. На самом деле. Тяжелые, то сразу организм, когда холодно, раз, начинаешь что-то делать, нечего есть, начинаешь что-то там. Когда что-то серьезное, действительно. Но когда вообще не серьезное, в голове. Вот мы с Алексеем разговаривали по поводу там головы. Да, вот голова. Вот, что болит голова? Есть две версии, почему она болит. Я начинаю про кого-то плохо думать, а это генератор реальности. Плохо думать, и она потом не вернется. И если я такой Ахиллес или Аполлон, в общем, такой сильный мужчина, то обратно ко мне вернется, я ее так отражу, ну, немножко мне там чуть плохо будет. Но, ну, а если я не сильно такой здоровый, то мне просто блокируется, потому что там стоит счетчик, который подсчитывает, что когда пойдет обратно, она меня уничтожит. И болит голова, и я больше не могу ни о чем думать. И вторая версия, что она болит потому, что по той же самой причине, что болят мышцы, болят спина, болит позвоночник. Когда ты вот у меня руки, ноги, я хожу, все нормально, но стоит на себя нагрузить чего-то лишнего, и вот уже я не рассчитан на эту нагрузку. То, что можно, нужно думать, доля твоя, а других все хорошо, все работает. Но столько мне лишнего взвалить на мой мозг, и он уже и болит. Он уже и болит, потому что чужое, я не то думаю. Мне это не то, что я там думаю, а там не запрещено думать. Это вообще лишнее, она никуда не ведет. И там парадигма, видно, какая-то уже перевернутая, поэтому она мне начинает вот все вот это, лоботомию вот эту делать. Это, ну, чужое, оно вообще в мою судьбу не входит. Нам хочется или кому-то там понравится. Это как вот сумочка чужая в доме стоит, и она уже вот это раздражает, потому что вот не моя, вот куда бы ее там деть. Свой хлам вот в углу и ничего, свое, да? Свой ребенок в памперсе там закаканном нормально, не пахнет, чужое как-то нет. И это правильно, чтобы мы различали, где твоя доля, где не твоя. Со своей справься, может она расширится, там твое предназначение, тогда будешь дальше, а так... Пока так. Вот почему голова болит. И голова это, знаете, очень важный организм на Земле. Знаете почему? Потому что голова это не мелочь. Не мелочь, да. Все говорят, ну голова. Голова это, некоторые говорят, вообще от дьявола. Вот сердце это да. Ну, знаете, и одни там математики, другие там лирики, одни то и то нужно, только ну, в нормальном соотношении. Но знаете, что я хочу сказать? Что все-таки голова важнее для нашего предназначения. Голова. Знаете почему? Потому что если посмотреть с точки зрения, ну не Вселенной, с точки зрения Солнечной системы, то мы заметим интересную вещь. Вы все про чакры в курсе, наверное, да? Чакры, да? Кто? Алексей знает про чакры? Ну, все знают, все. Вы тоже знаете про чакры, да? Ну, Глеб, я даже не спрашиваю, знает про чакры. Все знают про чакры. И вот там это Сахасрара, там Аджна, Вишудха и так далее. Хотел рисовать, не буду рисовать, включайте просто воображение. Вот. И вот если взять от Солнышка планеты, как они располагаются по очереди, это будет точь-в-точь функция наших чакр. Точь-в-точь, один к одному. И Земля, третья планета, такой мультик еще был, тайна третьей планеты, что ж там за тайна такая, она мозг нашей Солнечной системы. Получается, она на роли Аджны. То есть Вишудха это Меркурий, там Фобос, Деймос, вот эти вот гланды там у нас там, потом там даже дальше Анахата, это вот это пояс астероидов, нет ну, четкой структуризации, вот любви и все, да, вот сердце вот такое вот. Манипура, Юпитер. Масса такая, да, то есть Юпитер, внешне активное влияние, не загоревшаяся практически звезда, массы чуть не хватило. Дальше там, что там дальше, кто-то знает?
Сатурн.
Сатурн – это такое ярко выраженное кольцо, репродуктивная функция, это по-блаватски считается, Солнечной системы заселяется разумными существами именно с Сатурна. Хотя кольца есть у всякой планеты, и у Земли есть тоже есть такие кольца, плавают, но они такие жидкие, что их не видать. А у Сатурна, пожалуйста, вот, Уран, Нептун, в общем, все, не буду перечислять, абсолютно совпадают. И веды говорят, что живые существа везде, разумные существа везде, и задача у них разные, и существа помещаются на ту планету, на ту локу, на то место, где, ну, там им сообщая, интересно развивать вот этот вот орган. И поскольку мы находимся на Земле, а она по всем признакам аджна, вот и у нас и голова как бы главное считается. Именно вот, это божественно. Божественно это, знаете, что такое божественно? Это делать свое дело. Вот и вся божественность. А если это мое дело как-то тормозится, вот, это, ну, то есть это не мелочь. Надо делать. И если мы будем делать это главное, значит, ну, мелочи как-то структурируются. И поэтому вот сейчас Всемирный банк выделил 200 миллионов, или миллионов, да, ну, не гривен, да, или миллиардов, не помню, кто не помнит, кто, да, что-то на уничтожение образования, чтобы убрали все университеты, институты в Украине. То есть оказывается, что для их утилизации нужны еще и деньги платить, понимаете? Для чего это делается? Ну, явно, что это как-то не по-божественному, да? Как-то не по-божественному. То есть мозги важны. И вот, например, знаете, чем отличается заяц от кролика? Есть кролики разные, есть кролики, которые там в Австралии расплодились, и они очень сильно отличаются от кроликов, которые в клетке живут из поколения в поколение. У них мозг маленький, у кроликов, которые в клетке. А вот заяц, которым приходится там сталкиваться с там, волки, лисы, норы, зима, там куда-то ховаться и так далее, у него мозг больше. Мозг больше. То есть и это касается всех абсолютно. Там на крысах делали какие-то эксперименты, брали крысы, а одним там, ну, сделали такой огромный вольер, там какие-то вертушки, там какие-то игрушки-погремушки, чтобы очень было не скучно. А у других там скучная такая камера, и у тех мозг прямо вот за один сезон другой стал. Вот. Это очень грустно, потому что это касается всех абсолютно. Там и на кенгуру делали, ну, на всех делали. И человек, как биологический объект, в этом не отличается. Как Ален Даллес говорил, мозг, сознание, оно способно к изменению. И мой этот однофамилец Сергей Савельев, он говорит, сейчас мозг у человека уменьшился по сравнению со средними веками. Вот вроде бы у нас технологии, мы должны прогрессировать, а мозг уменьшился. Очень странно. Очень странно. Просто конкретно в весе уменьшился, в объеме уменьшился. Потому что нам только сейчас кнопочки нажимать оставалось, да, нас в клетке позапирали, а еще и сказали, и не выходить из них, пока не скажут, да, вообще интересно, чем отличается от тех кролей, да. Вот, и с точки зрения... Вот если посмотреть на планете, ну, одни говорят, это просто у нас такая биологическая жизнь, а на самом деле везде одинаковые, ну, одинаковая жизнь. Не, я хочу сказать, не одинаковые. Если мы посмотрим на Марсе, так там пустыня, воздуха мало, а похоже атмосфера была, и там похоже как разрушенная цивилизация. Вот все ученые говорят, разрушенная цивилизация. А Венера, это наши соседи. А Венера что? А там, это «Страна багровых туч», еще один фантаст писал советский. А Венера там 600 градусов на поверхности, да, но там ползают какие-то интересные черепашки, их засняли, ну такие вот, небольшие. Ползают при такой жаре, да, ну такие маленькие, примитивные. Но ни там нету, там городов, мегаполисы, там иллюминация, какие-то корабли, бороздят, нет ничего. А вот у нас тут все кипит, шипит, жизнь, атмосфера. Причем у нас как вот у той подопытной группе крыс, где там сделали вот все, что можно, да, у нас. И хочешь там, это как чукчи там живи там зимой, хочешь там как негры в Африке, где там вот круглый год лето, где хочешь, хочешь море, хочешь горы, хочешь там низины. У нас вот такой вот этот лунопарк, да, вот. Для чего? Чтобы мозги развивались, да. И если мозги ты не развиваешь, если... А религии, они останавливают. Вот, зазубрили там чего-то, молишься там одно и то же, и если ты мозг не развиваешь, если ты не думаешь, не придумаешь чего-то, что-то не сделал такое, что все обрадовались, до тебя этого не было, Бог без чистя не творит, а ты просто такой религиозный ходишь, ну это атрофия мозга, то об остальном можешь даже не задумываться, остальное не получится, с тобой можно делать все, что угодно. Почему? Потому что твое призвание, ты выпадаешь из своего призвания. Наше общее призвание — это вот это должно развиваться, сознание. Ну, на физическом плане это выглядит как мозг. А то предназначение, не надо думать о предназначении. Вот мы опять же говорили с Алексеем, предназначение. Мы думаем, что надо что-то думать, мечтать и все такое. Нет, на самом деле надо соображать, что делать с тем, что подплывает к тебе. Бог сам к тебе, а ты вот уже соображай. Как? Просто честно, по совести. Для этого много ума не надо. Вот для чего нам нужен мозг. Мозг. Совесть нам подсказывает. А совесть, она аксиоматична. Это, она несколько всего правил. Их запомнить, их забыть нельзя. Все остальное — это мудрствование лукавое. То есть, ну, там, не убей, там, врать не надо. И все, вот такое делаешь. И тогда все, что к тебе подплывает, ты честно это пережевываешь, что-то с этим делаешь, и у тебя как бы откладываются пазлы. Потом она соберется, картина, которая будет называться «Призвание, предназначение», ни на кого не похожее. Если ты, ой, мне не понравилось, в сторону не, потом у тебя не хватит. Тебе не хватит, чем собирать картину. Поэтому, вот, или там семью создать. Вот, семью создать. Ну, как это вообще можно планировать? Как ты можешь создать семью? Я хочу сейчас, знаете, о чем я говорю? О том, о чем думать не надо. Мозг, он не для этого. Создать семью. Не для этого мозг. Мозг, он уже... Сначала главное, сердце решило что-то, а мозг уже все это делает. Он уже творчески к этому подходит. То есть, пока не влюбился, замуж не надо. Пока не влюбился, не живи. Не надо ни с кем. Почему? Потому что пока ты не влюбился, ты рядом второго человека выносить не сможешь. Ну вот, как муж и жена. Не сможешь, просто не сможешь. Это вообще другая вселенная. Вот когда ты влюбился, тогда это одна вселенная, это одна плоть. Тогда вообще не проблема. Тогда ты сразу... У тебя там целый фейерверк там этих всяких, как их сказать, проектов. Друг друга только радуете. Не надо. Почему? Потому что какое-то дело делать, предназначение, оно должно быть востребовано. Ты должен, ну, семья — это тоже рождение нового какого-то формирования, как и твоего формирования. И ты не мог родиться ни раньше на минуту, ни позже на минуту. Не мог. Потому что тебе как... Ну, долго объяснять, да? Или объяснить? Или вы поверите? Поверьте на слово, да? На слово. Ну ладно, объясню. Там есть один этот астролог, который фиксировал людей, которые вот уже живут, но он знал, когда они жили в прошлый раз. Умерли. Он сравнил гороскопы их смерти с гороскопами рождения. Они совпали. То есть вот когда вот... И поэтому вот становится понятно, почему вот в полном здравии там юноша, бах, машина сбила. Потому что ему на реинкарнацию, на перерождение, чтобы все там по полочкам разложить и в новом качестве, там 16 лет надо или 200 лет там надо, да. А планеты в такое состояние встанут вот только вот послезавтра, чтобы эти 16 лет было. И поэтому его надо раз, сбивает машина, и чтобы вот он как раз вот родился. Чтобы не гулял, не болтался. Итак, привидение на пломбире. Привидение — это вот все суицидники. Суицидники. Я хочу сказать, что суицидников очень много. Человек, который умирает не героем и не святым, это разновидность суицида. Разновидность суицида. Ты самоубийца. Почему? Потому что ты медленно умираешь от греха. От греха медленно. Я сейчас прочитаю. Есть вот такой. Это откровение от демона в Ритрасуре, который в прошлом воплощении был святым. Ну там эта жена Шивы на него обиделась, прокляла, он стал демоном и стал вести себя хорошо, еще давал наставления и демонам, и там полубогам, и вообще такой красавец. Ритрасура сказал: всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. И потому, осознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет ему путь на райские планеты, но и прославит имя в веках. Тут Прабхупада пишет в комментарии: достойному человеку не к лицу умирать, как умирают кошки и собаки. Вот он может так вставить. Есть две разновидности славной смерти. Славной смерти. Славной смерти. Мы из мира славы, если видите, вот говорят, вот христианство, там мусульманство, везде одно и то же, одна и та же нить. Там явь, навь, славь, правь. Славной смерти. Ты к предкам попадешь, ты от рода своего там не отпал. Вот. От рода и от Бога это одно и то же, потому что Бог наш прародитель. Если две разновидности славной смерти, потому что слава — это единственное, что есть у Бога, и нет у дьявола. Все остальное у дьявола есть понемножечку, а вот славы нету. И оба они крайне редки. Первые умирают те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуждать ум, то есть не волноваться там. Делаешь свое дело. И жизненную силу умереть с мыслями о верховной личности Бога. То есть стать святым. А второй вид смерти встречают в бою, ведя за собой войска и не показывая спину врагу. Шастра называют эту и другую смерть славной. Или герой, или святой. Если нету того и того, ты суицидник. Ты сначала ты мертвый, уже идешь, но только потихонечку. А знаете, как называется есть слово такое, эвтаназия, слышали, да? Эвтаназия — это когда вот так мучается, только жить не живешь, и сейчас это очень модно, всех там это прийти там и уколоть. Эвтаназия. Я, наверное, к ней вернусь, к эвтаназии. Я хочу сказать, чтобы это. Мелочи, вот эти мелочи, если эту мелочь не проигнорируешь, времени осталось, может случиться катастрофа, которую мы могли не предвидеть. Мелочь, да? Вот раз, вот все есть, побежал, потерял ключ от машины, все, ты уже не уехал, да? Все, ты уже везде опоздал, все сорвалось из-за тебя, и все такое. Вот какая-то мелочь, да? Вот поэтому вот эти мелочи, вот некоторые мелочи очень важны. Бывает и наоборот, когда вот тщательность и пунктуальность, вот это такая, иногда думаешь, что это за зануда такая, да, вот что-то вот у тебя, вот, что все было по полочкам. Нет, вдруг неожиданно выливается в потрясающий успех. Была такая история. Была такая одна гонщики, велосипедная команда. Они там четверками ездят. Вот они четверо, один за другим. Один ведет, выкладывается, потом задний так раз, или он там раз назад сдает, и он за ней. Потому что как-то вот за кем-то легче. Психологически легче, да? Это говорит о том, что психика нас много вытягивает. А так, когда вот один, вот ты вот сам прорываешься как-то. Вот. И вот так вот они меняются. И вот у них вот, когда в них вложили все, что можно, и тренер понял, что они больше не выдадут, он думает, а что еще можно улучшить? И он начал все мелочи. Он сказал, так, спать вот 10:30, чтоб вы там лежали, храпели, все, чтобы все, вот все. Вот режим дня, мелочи. Потом он приходил лично там в гостиницу, они там по странам там ездили. Он смотрел и смотрел, чтобы подушки были мягкие. Какая разница? Ну, мелочь, да, мелочь. Подушки были мягкие, чтобы свет был такой, чтобы не сильно яркий, чтобы соседи там не шумели, не, вот мелочи. Он строго смотрел, что они там едят, строго смотрел, о чем они разговаривают. Если темы были негативные, то так, ну, крыша. Соревнование кончится, вообще, о чем хотите там, а сейчас нет. Только радостные вещи. И они, вот эти мелочи, они мелочь к мелочи, мелочь к мелочи, и они стали побеждать всех. Понимаете, да? Просто технически мелочи. Потому что, ну, на этом экономится. Вот когда, это как вот, ну, настоящий там какой-то вот какой-то Рэмбо, да, у него все, ничего лишнего нету, ничего лишнего, он экономит каждое, или вот там стахановцы, или я слышал про одного человека, который на токарном станке столько там этих деталей делал, то в 2-3 раза больше, чем другие. И там описывалось его рабочее место. Обычный токарный станок, у него так часы наручные, он снимал, вот так вот вешал, тут было зеркало. Ну, зеркало мужику, зачем? За работой. А потому что где-то под, где-то что, он раз посмотрел, так раз сразу, зеркало так вот, он не крутился, ничего. И вот на этих мелочах его никто не мог обогнать. Никто не мог обогнать. Он тщательно готовил. И это, конечно, занудливо. Если мы не будем радоваться. Все радуются, о, дом купили, надо обмыть. Или там телевизор, холодильник, что-то такое, да. А мелочам? Кто будет радоваться? Радость – это то, что двигает нами. Если я буду радоваться всему, то я буду уделять им внимание. Если я буду радоваться мелочам. Я прочитаю Задорнова. Все знают, да, Михаил Задорнов, да, о чем он говорит. Если вы хотите быть всегда, вот всегда в хорошем настроении, а вы хотите вообще быть всегда в хорошем настроении, да? Значит, слушайте. Научитесь радоваться мелочам. Он не говорит по-крупному, нет, мелочам. Скажем, зарплате, мелочь, а приятно. Счастье складывается из мелочей, из маленьких, незначительных радостей. Огромное счастье, как кирпич с неба, не падает, а кропотливо создается. Не мелочи важны, а атмосфера. Но атмосфере не бывает без мелочей. Радуйтесь, вот Задорнов, да, каждой мелочи. Не нервничайте из-за каждой сволочи. Прям стихи, да? Радуйтесь утром, радуйтесь днем, радуйтесь вечером и перед сном. Кто чувствителен к мелочам и высказывает мелкую душу. Чувствительным. Знаете, что чувствительным? Что такое чувствительность? Когда кожу с тебя содрали, так раз, ой, больно. А если кожа не содрана, так раз, приятно как-то, да? Приятно, разнообразие, прохладно, тепло. А кожу содрали, высказывает мелкую душу. Потому что ты не любишь эти мелочи, ты им не радуешься. Ты не понимаешь, что это Бог тебе все это подкатывает. Ты думаешь, те враги у тебя окружили и что-то норовят у тебя там это. Вот. Мелкую душу. Радуйтесь мелочам и не нервничай по пустякам. То есть, если так сархивировать, то древние говорили, что природа не любит пустоты. И где мы проигнорировали Бога, а игнорируем мы его не по крупному, а по мелочам, там дьявол вот и просачивается. То есть дьявол не может нас уничтожить. Мы слишком сильны для него. Он нас не может уничтожить. И он нас берет дешевкой. Он нас берет дешевкой. И вот определить, что же главное, что второстепенное. Сердце или мозги там. Жену там обнять или на работу не опоздать. Да вот что вот важное, да? Вот что важное? И я вам скажу, никто вам не подскажет, что же важное вот на сегодняшний момент. И об этом говорит Бхагавад-гита. Никто не знает, что делать. Потому что вот что это же вопрос, что делать, да? Что делать? Что же важнее? Куда кидаться? Потому что обычно и туда надо, и туда. Бог изнутри подсказывает. Бог изнутри подсказывает. У меня был такой случай, когда не в этом помещении, был алтарь, был другой алтарь. Я проводил службу. И я опаздывал, и надо мне было ехать в храм. И там ждали люди. И я опаздывал. Я думаю, надо сказать, закрыть алтарь, закрыть службу, это все, и бежать, потому что важно. А внутри как-то не хотелось. Хотелось завершить процесс. Вот что-то хотелось, вот, понимаете? И я завершил процесс, вышел и думаю, ну что, ну извинюсь, что опоздал. Только выхожу, сосед выезжает на машине. Поехали, мне как раз на Осипенковский ехать. И я туда вовремя приехал. Понимаете? А если бы я вовремя, то есть закрыл и это, я бы все равно там опоздал. Понимаете? Вот надо слушать. Надо слушать. Надо и не бояться верить. Не бояться верить. Вот. Ну, ладно, мозг, конечно, не мелочь, мы это уже выяснили, а в сердце. Когда люди говорят о сердце, они обычно думают либо совесть, либо эмоции. И вы знаете, это практически противоположные вещи. Потому что эмоции это реакция моего тела со содранной кожей, может быть, а то есть, ну, безопасность. А совесть – это беспокойство о других. Потому что совесть – Бог, параматма, она располагает всю информацию о других. Я про себя примерно все знаю, примерно. Про других ничего не знаю. И для этого вот… вот. И если совесть – это Бог, а согласно Шри Чайтанья Чаритамрите, Матхи Лила, 20 глава, 135 текст. Совесть это и есть Бог, там так написано прямо. Совесть это Бог. Это Бог. И он живой. Это не просто у тебя какие-то всплыли знания на эту тему. Он новое даже говорит. То тогда совесть это не мелочь. Это не мелочь. Ну, мы же ее ж не видно, да? Ее ж не видно, вот, значит мелочь. И вот у каждого есть такой невидимый фундамент, на который может опереться. Ну, фундамент, вот здание стоит, фундамента не видно, да? Где-то там. Он может опереться. И от того, из чего вот этот фундамент, есть результат, будет результат, вот когда ураган придет в твою жизнь. Он тебя сломает или нет? Поднимешься ты или нет? Или плюнешь, скажешь, все, ничего не хочу больше. Не хочу ничего больше, да. То есть у каждого есть фундамент. И он есть у каждого, даже когда внешне ничего не осталось. И вот кто-то может начать с нуля, а кто-то нет. Зависит от того, на что он опирается. Я хочу зачитать по этому поводу такие простые вещи, очень простые вещи, пишет Андрей Шаповалов, он говорит, жизненная опора. Он говорит, на что же человек опирается? Он опирается именно на вещи, потому что вот на мелочи, вот их не видно, мелкие. Жизненная опора. Я задумался над тем, почему я стою там, где многие падают, почему не сдаюсь там, где многие сдаются. Я не считаю себя сильнее их или умнее, у меня те же ресурсы, что и у них. Мне захотелось узнать, что есть во мне и чего им не достает. Цель темы – разобраться в себе. Почему? Когда ты согрешил, падение гарантировано. Почему ты не можешь встать? Почему разочарование преследует тебя? Почему, когда у тебя что-то сорвалось, ты больше ничего не хочешь делать? Об этом сегодня пойдет речь. То есть, один согрешил и встал, а другой согрешил и встать не может. Не может. К нему приходят, давай, вставай. Чем отличается грешник от святого? Ничем, только святой встает после падения, а грешник продолжает лежать и кричит, помогите, помогите. И все. И причем он не хочет никуда идти, он хочет внимания, вот это вот, пожалеете меня, вот такое. Со создание, и вот он пишет, создание персональной опоры, создание опоры для своего супруга, там, друга, подруги, и создание опоры для детей. Вот он, они все разные опоры. Первое. Создание персональной опоры. Лично для тебя, то есть для каждого. Чтобы во время бури, так, у тебя было на что опереться, за что-то схватиться, это нужно создать. О! То есть это у нас не вот с рождения. Это надо с этим что-то делать, да? Ну, хочешь покушать, надо супик приготовить, да? Или вот так вот. Помолился, ты упала, да? Нужно что-то сделать, понимаете? Бог не будет делать за тебя то, что ты можешь сделать сам. Он будет делать за тебя то, что ты сам не можешь сделать. Потому что как же ты испытаешь радость от своего могущества, правильно? Вот он же хочет, чтобы ты был самостоятельным, единицей, а не просто вот как эти желторотики там. Вот. Кстати, ласточки прилетели, да?
Да.
Вот видели? Вот как они там, только клювы вот так вот, и некоторые тоже верующие вот такие вот с клювами вот так вот все, ложите мне туда, ложите. А когда сами будете что-то делать? У тебя будут ошибки, но у тебя не будет падения и катастрофы. Здесь важно знать, что согрешить и отпасть, это разные вещи. Между согрешением и падением есть промежуток, на который ты становишься. И именно это я называю опорой. И горе тем, у кого не Бог, а что-то другое является опорой. Вопрос. Есть ли у тебя настоящая опора на Небесного Отца? Есть ли у тебя реальные живые отношения со Святым Духом? Если да, то ты не поколебаешься в этой жизни. Второе. Создание опоры для своего супруга и супруги. Кто-то может догадаться, что он сейчас будет рассказывать нам, Шаповалов? Опора для супруга или для супруги?
Защита.
А?
Защита.
Защита, да.
Поддержка.
Поддержка, да.
Я не знаю, правильно ответить.
Ну, я же уже отвечал, что и даже не думай объединяться, пока нет любви. А любовь это что? Это эмоции. Это вот тот клей. Это тот клей. То есть есть какая-то фактология, которая может совпадать, не совпадать. И вообще любовь это совсем не дружба. Это совершенно разные вещи. Дружба, она клеит одинаковых. Одинаковые синусоиды совпадают. Марки одинаковые любят. Когда эти существа встречаются, друганы вот эти, да, боевики одинаковые смотрят, они усиливают друг друга и амплитуда, то есть им кажется, что они оба сильнее. Не в два раза, больше. А любовь, она клеит разных совершенно. Мужчины и женщины вообще не похожи. Она клеит разных. И поэтому не пытайтесь даже склеиться. Дружить можете как-то выбирать сами. А вот любовь разных. И это эмоции. Это не конкретное вот что-то. Это умиление. Мне смешно, что надо это делать, собирается вот сколько там полчаса, что да, так раз собрался по-военному там. Вот, ну, умиляет. Не раздражает, а умиляет. Вот это вот, что с моей точки зрения, там, ну, чушь полная, что ну. А она так смотрит и прикалывается с меня. Что я там с гвоздиками там, она говорит, ее это тоже умиляет. И хорошо, это хорошо. Вот когда это начнет раздражать, это все. Это значит, какую-то мелочь мы не учли. Ну, в общем, не буду вас томить. Это для того спросил, чтобы вы внимательно слушали. Кстати, это отношение между родственниками. Создание персональной, так, создание опоры для своего супруга и супруги. Когда у супруг нет опоры и не было настоящей любви, то, скорее всего, семья строилась на похоти и домашних, и проходящих эмоциях. Этой семье не на что опереться во время шторма. И, как правило, такие семьи долго не существуют. Если нет опоры, супруг или супруга будут искать опору там, куда были инвестированы эмоции и чувства. И чаще всего это заканчивается нечистыми душевными связями, которые разрушают семью. То есть здесь у меня тут офис, так это все сделали, а всем остальным я буду улыбаться. И когда начнется шторм, я буду обращаться к тем, с кем я улыбался. Понимаете? И тут все рухнет. Который разрушит семью. Я прошу инвестировать эмоции, чувства и любовь друг в друга, выстроить опору вашей семьи. И когда настанет буря, вы будете бежать друг к другу, потому что именно там ваше сердце, любовь и эмоции. Это тот клей, который, ну, в семью, в личностные отношения. Не надо его разбазаривать там. Вот это и называется похоть. Вот это золото туда. Там вот в меру. Не особо прилипайте. Создание опоры для детей. Ну, догадайтесь, для детей. Потому что дети вырастут, и потом вы почувствуете, что с вами будет, да. Потом будет или горе, или счастье потом же, да? Вот. Ваши дети должны знать, слышать и ощущать вашу любовь и заботу. Именно мы, как родители, должны заботиться об эмоциональной, физической опоре наших детей за нас. То есть, вот лошадку нарисовала, а у меня так тут все срочно. Оторвись. Вот. И откровение в том, что как-то успеваешь все равно. Успеваешь, да. Вот. А ведь трудно, особенно мужчинам, потому что женщина может туда, в 5 минут 6 мыслей разных, а мужчина, вот он думает одну длинную мысль, и его неповоротливый мозг у мужчины. Вот. И тут надо оторваться и потом вспоминать, что же я тут хотел написать-то. Вот. Но потом оказывается, что вот то, что она спросила, как раз мне не хватало. То есть оно тоже не просто так подошло. Что происходит с вами, когда все рушится, все предают и оставляют вас, когда в вашей жизни произошла катастрофа? Вы подсознательно бежите именно туда, именно к тому, кем, с кем у вас выстроен персональный эмоциональный фундамент. Именно на это мы все опираемся. Если родители этого не сделали и воспитывали своих детей в посредственной атмосфере, значит, они будут искать опоры, дети, там, где ее отстроили, чаще всего это неправильная опора и взаимоотношения. А сейчас на государственном уровне просто отрывают от семьи детей. И там их образовывают уже по-своему, приводящих детей к большему разрушению жизни и духовным ранам. Мы должны быть суппортом и поддержкой для наших детей, пока они не отстроят зрелые отношения с небесным отцом. Вот. И когда будут зрелые отношения, что такое зрелые отношения? Ты перестаешь бояться, перестаешь волноваться по поводу своего предназначения, по поводу там женился ты, не женился, по поводу вообще, по поводу всего. Вот. И тогда ты все успеешь. Тогда ты все успеешь. И тогда ты его исполнишь, предназначение. И тогда ты и долго проживешь, или быстро проживешь, но ты успеешь. Раньше люди жили гораздо больше. Я не знаю, правда, нет, но вот говорят, что под мудрым руководством Феликса Эдмундовича Дзержинского отстреливали 300-летних старцев по России. 300 лет, да. Ну ладно, может быть, какая-то реклама. Есть целые вот племя, народность, которые где-то между Непалом и Индией, где-то там белые люди вообще не похожи на других, у них там меньше 100 лет, вообще никто не живет. Есть место, где нет ветров, называется это, ну там типа тепло, да, а есть это там вот, где чукчи живут, чукчи, там меньше 100 лет тоже никто не живет. Да, говорят, вот там микробов там нет или что-то такое. Непонятно что. Ладно, там долгожители на Кавказе какие-то, эти-то что живут. И таких вот мест много. А на самом деле это вся земля, все люди жили очень долго. Вот была лекция, вот когда в четверг, да, это Марина Поречная рассказывала. Есть фотография царская Россия, дореволюционная, скачки. И сидят там четыре такие, ну, крепкие такие. И там подписано, этому 108 лет, этому 140 лет. Пришли посмотреть на правнучках, как они скачут там. Вот. Понимаете? О. Спасибо. То есть мы не умираем по спелости. Вот мне один священник сказал, у меня много священников православных в знакомствах. Они смотрят там наш канал и потом добавляют свои проповеди. Они говорят, вот теперь мы Библию поняли правильно. Вот. Они говорят, человек умирает по спелости, не из-за болезни, а по спелости. И вот как бы он ни болел, как бы у него там суицид, война или что-то, по спелости умирает. А вы вот замечаете, что вот яблони там или груша, то созрел плод, упал или сорвали его там. А есть вот такое какое-то вот непонятно что, не вызрел. И уже морозы ударили, а он не вызрел, висит, и всю ночь, всю зиму провисел, и потом там вот ветер сбил его, и все. И вот и вроде бы смерть пришла, а толку-то никакого. Очень многие умирают не по спелости. Мы не вызреваем. Вот говорится, что вот славяно-арийские веды, там говорится, что вот человек в 120 лет должен вот такое понять, потому что в 100 лет он этого не поймет, ну просто даже не поймет, даже бесполезно объяснять. Ему тут ни при чем, ему надо прожить вот такое вот, ну, время. Мы почему-то думаем такие самонадеятельные, что, а у меня ж мозги-то, да, ну ты объясни, я пойму. Нет, не получается. Это как вот, как там в анекдоте. Если там вот эта женщина, если вот она зачнет ребенка и родит его там через 9 месяцев, а нельзя же побыстрее? Нет, нельзя. А давай 4 женщины, может они побыстрее? Да нет, да хоть 100, хоть как, вот это вот срок нельзя увеличить. Нельзя увеличить. И здесь тоже идет какой-то процесс. Процесс вот, меня рождения. Потом 140 лет. Там считается, что 40 лет ты стал человеком. А пока тебе 140 лет нет, вот ты не человек. И мы вот детьми буквально умираем преждевременно, понимаете? То есть срок жизни сокращается. Вот совсем недавно люди жили очень долго. Это медицина, продукты, а главное безнравственный образ жизни. Потому что ешь ты, ничего не добавляешь себе, не ешь, ничего там у тебя не убудет. Организм рассчитан на 10-кратную нагрузку во всех смыслах. А вот если безнравственность, а безнравственность это безбожие, все. Вот такая вот мелочь. А главные вещи там, продукты там, режим дня, ты хоть сколько соблюдай, не поможет, если безнравственность. То есть, если ты не святой, и если ты... Я хотел зачитать все-таки про этого Вритрасуру, он знаете, что говорит? Или герой, или святой, да? А это еще не все, что он говорит. А дальше он говорит. И вот он эту речь произнес на поле боя. На поле боя. Когда там воинство небесное и воинство вот это вот демоническое, они там схлестнулись, потому что, ну, было что-то пора, какие-то были разборки территориальные у них. Вот. И демоны испугались, он оборачивается к ним, а он такой здоровенный, больше всех, и говорит, а вот что, ваш долг бороться с этими полубогами. Потом они начали их теснить. Индра, глава полубогов, испугался, он его так взял и говорит, ты должен со мной драться, дорогой, это твой долг, давай. Потом Индра там его еще убил. Вот. И он ему, вот он Индре это рассказывает. Он рассказывает, что трусость не годится, потому что трусость... Сейчас вот эти вот психологии и все такое, это психология трусов, психология животных. Смелость – это человеческая философия. Потому что вот... Мы сейчас прочитаем. Вритрасура осудил и демонов, и полубогов, первых за то, что они в страхе за свою жизнь обратились в бедство. Вот эту вот книжку я... Ой, что-то произошло. Это знак. бегство, а вторых за то, что они стреляли в спину бегущим. Поведение тех и тех, других было постыдно. В битве противники должны вести себя как герои. Настоящий герой никогда не побежит с поля битвы. Он всегда готов встретить врага лицом к лицу и в честном бою победить или погибнуть. Так ведут себя герои. Удар в спину тоже считается подлостью. Ритрасура, желающий устыдить демонов, сравнивает их с испражнениями матери. И испражнения, и трусливые сыновья выходят из материнского чрева. И по мнению Вритрасуры, между ними нет никакой разницы. Похожее сравнение приводит Туласидас, который замечает, что сын и моча, Священное Писание, представляете, что пишет, исходит из одного и того же места. Другими словами, и семя, и моча истекают из гениталий, однако семя порождает младенца, а моча ровным счетом ничего. Поэтому сын, который не стал ни героем, ни преданным, ничем не лучше мочи. Аналогичное высказывание есть у Чинакья Пандита. Какой прок в сыне, который не обрел ни славы, ни преданности Богу? Такой сын, подобный ослепшему глазу, который не помогает видеть, а только причиняет боль. То есть, если ты не герой, то ты самоубийца. Самоубийца. Есть в Шри Упанишад, то есть это считается финал апофеоз всех вед, там написано даже в шестой, по-моему, мантре. Да, в шестой мантре написано, что убийца души. То есть кто вот так поступает, они убийцы души. Вот, и они там попадают в нехорошие. И то, что сейчас, чем люди занимаются, когда вот они ходят по жизни как по подиуму, ничего такого хорошего не делают, беспокоятся за себя, страдают от мелочей, потому что когда ты ходишь по подиуму, ты себя продаешь. Продаешь. Ты не делаешь чего-то там как герой. Герой, он как в прошлой лекции я читал, он спас кого-то от пожара и ищет пожарники, ищет милиции, не могут найти парня лет 20. Да. Совершил подвиг, ушел. Ему неинтересно. Пошел в следующий подвиг. А этот вот ходит. И поэтому косой взгляд или неодобрение, а или еще сказать, да, что-то он как-то плохо выглядит, и я вообще весь такой. То есть мы настолько сильные, что мы горы двигаем, но чуть-чуть ветерок в нашу сторону не такой, нас уже телепает. Телепает. Вот. И это говорит о том, что как это одного боксера спросили, он многократный чемпион мира. Там какой-то, я не помню, профессиональный бокс, и его, и вот он очередной раз отстоял свой титул. Показал свой там ремень, у них вот такие вот ремни, вот такие вот ремень показывает. Его спрашивают, как стать чемпионом? Какое мышление? Он говорит, да просто надо уметь сильно бить, раз. И второе, надо уметь держать удар. Все. Вот бить сильно мы умеем все. На работе мы такие стахановцы, но чуть в нашу сторону мы не умеем. Почему? Кстати, религия говорит тоже, не надо сопротивляться. Надо сопротивляться. Обидели меня, видишь ли, понимаешь ли? Вот такая мелочь, вот такая маленькая мелочь, понимаете? Обидели меня. Или там человек пришел в храм, или на работу, он там такое сделал, такие друзья. И кто-то в ненастроении с похмельем мне что-то такое сказал. И все, я все это бросаю, эту работу еще. Вот так вот. Я там сдвинул горы, я победил рак, болезни, все такое. Молодец, герой. И тут, наверное, фу, и я упал. Понимаете? Мелочь. Дьявол действует на нас, и по-другому он нас ничем не берет. Вот этой ерундой, мелочью, дешевкой. А что надо было сказать? А ты знаешь, что ты там, твой, не то что мнение, я сюда пришел вообще работать, а не делать что-то такое, чтобы тебе понравиться. Или в храм пришел кто-то там вот, не сильно верующий или не так верующий. Я вообще пришел в храм, а ты тут при чем вообще, да? Я не к тебе вообще пришел, да? Главное, вот главное. Что ты сюда пришел? Пришел на работу, пришел зарабатывать деньги. Потом все остальное. Есть какая-то цель. И вот мы вот прокалываемся на вот таких. И таких, я знаю таких людей очень много, которые приходили и вот здесь были. И они такие горели, и они такие там чуть бесов не выгоняли из всех. Так работали, так радовались. И потом кто-то им не так посмотрел на них, понимаешь ли, и оно обиделось, ушло и вообще в никуда. Вот горят ни на чем. Некоторые там поумирали уже. Вот. Вообще ни на чем. Ну не глупо ли? Дьявол прячется в дешевке. А дешевку делаем это мы сами. Это не дешево? Нет ничего дешевого. Крупные, мелкие вещи. Это мы обесценим. Говорит, да это ерунда. Нам главное вот, вперед. Любой ценой. Нет, не любой ценой. Ну это так, это дела дьявола. А сейчас дела дьявола, они поставлены на поток. Это называется, сейчас я это поумничаю, называется пролонгированная эвтаназия. Это замедленная смерть. А эвтаназия это не просто эвтаназия, она переводится как хорошая смерть. Вот не просто ты там корчишься там в болезни, тебе подошли и усыпили. Хорошая смерть. Что ж хорошего? Что ж хорошего? И вот это вот делается так. Вот. То есть, вот читаем. Пролонгированная эвтаназия – это практика прекращения жизни человека, страдающий неизлечимыми заболеваниями и испытывающий вследствие этого заболевания невыносимые страдания. Вот. Ну, типа, пристрелите меня, да, на поле боя. Ну, это еще понятно. Это еще понятно. Вот такую эвтаназию я принимаю. Там эти партизаны отступают, чтобы не достаться в это, или самоубийца, потому что сейчас начнут пытать всякими там этими химией, там есть сыворотка правды, да, и я так бах и все. Это я понимаю. А вот это вот нет. То есть укольчики, которые нам усиленно предлагают сейчас, то есть это... Что ж такое? Это знак. Все, я все знаки отключил. Ага. Что я говорил?
Эвтаназия.
А, укольчики, которые нам вот предлагают под видом, как бы это сказать, защиты от гриппа в короне, это убийство. Это эвтаназия, причем именно замедленная. В этом уже очень многие ученые говорят. Вот разве раньше как-то прививки усиленно рекламировали? Никогда не рекламировали. А разве кого-то пугали, что вот отсутствием прививки? Никогда не пугали, да? Ну, были что-то такое, но чтобы так вот усиленно. И учитывая, что это делает не медицина, просочившаяся во власть подозрительные личности, вот эти всякие, ну, якобы их выбрали. Учитывая, что власти народа очень боятся и уничтожают его всеми доступными способами, по сути, враги народа, то верить им нельзя. И планируется в связи с этим массовая эвтаназия и стерилизация лишнего населения Земли, планеты Земля. Просто травить людей ядом замедленного действия, ну, потом списать все на ни в чем не повинных вот этих микроскопических существ. И уже... Что уже сделано? То есть, может быть, я это погорячился, что так говорю? Нет. Вот уже открыт на всеобщее обозрение мемориал. Там такие четыре плиты вот так вот стоят, когда их открывали, все главы государств собрались. И там написано на многих языках, на нескольких, что население, для населения Земли достаточно 500 миллионов. И хватит. 500 миллионов. Остальные лишние. Это ну, больше, чем в 10 раз надо сокращать. Вот. И уже английская королева всем рассказала, что по СНГ, например, надо оставить 15% населения. Хватит, больше не надо. Ей сказали 15, то есть 50 она, но 15. Не 50, 15. То есть поправилась, да. Вот. Потому что Зачем это делается? Они не могут нас контролировать, какие бы технологии ни были, они не смогут нас контролировать, потому что просто мы могущественные существа, и у нас мистика прорывается, что приборы шкалят, там типа шкалят, и какие бы законы ни писали, все равно народ решает по-своему. Терпит, терпит, да и решит. Вот, например, в Верховном суде, я зачитаю, в Верховном суде Башкирии пересмотрено дело Владимира Санкина, обвиняемый в смерти трехкратного судимого педофила. То есть его судили, а он все равно за свое. И этот Владимир Санкин взял и распорядился, он взял его и убил. И все убил. Не просто убил, можно нечаянно убил, просто приложился так от души, да? А тут еще полежал и от переохлаждения там скончался. А Санкина посадили в тюрьму на 8 лет. Вот. Народ как поднялся, как окружил эту тюрьму и сказал, что это такое. Что это такое? Они раз, быстренько, раз. Вот пока народ не скажет, они будут наглеть и наглеть. Вот смотрите, как их не охраняют этих вот. Нет, все равно, кто-то находится и что-то делает. Бах, сократили до 6 лет, а народ все равно окружает тюрьму. И там вот это видео, оно сейчас везде, вот глаз народа, там 2000 с лишним комментариев, и ни одного в защиту того, я просто прочитаю, то есть глаз народа, какие вот они. Прокурора уволить, а человека немедленно освободить. Савкину здоровье и терпение, а судьи всех в тюрьму, пишут. Савкину медаль надо дать, а не в тюрьму сажать. Один мужик нашелся, и того засадили. К чему идем? Украсть миллиарды и получить условно – это нормально. А защитить детей и сесть – это ни в какие ворота. Да? Защитить детей. Кстати, он не просто его нашел, он спас детей в это время. Там он уже детей раздевал, он ворвался в квартиру и начал его метелить там. А детей, говорит, так что штаны одевайте. Там он просто на месте застал. Почему закрыто заседание суда? Чего прячем? Они их защищают, видите? А потом все удивляются, почему будут убивать на улице, никто не подойдет. Да потому что с такими ментами тот, кто подошел, тот и сядет. А тут стихами пишут. Вдруг заходит прокурор, он на морду чистый вор. Вот народ, да? В таких случаях народ судить должен, а не судья. Матери большое спасибо и поклон за то, что воспитала такого сына. Вот почему они, как не жмут, как не законы, как там не охраняют, а все равно, как ты вот такое проконтролируешь? Или вот еще, расправа с должностными лицами, это мне прислал этот Андрей Перец, ему там привет, известный такой. Астролог, да? 26 апреля в Ингодинском районном суде Читы состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для Николая Макарова, сторожа охотхозяйства, который обвиняется в убийстве начальника регионального ФСИИН, то есть генерала какие-то, да, Евгения Шихова и предпринимателя Виталия Раздобреева. Это далеко куда-то надо ехать, далеко, там несколько часов, часов 6 надо ехать, и они там стреляют, такие откормленные физиономии. То есть они не просто там при деньгах, они очень при деньгах на фоне голодающего населения, да? А следствие ходатайствовало об его аресте, представители СМИ были удалены, репортеров не пустили. Макаров остается по страже на ближайшие 2 месяца. И я комментарии расскажу. Свободу Макарову Николаю. Суд в закрытом режиме, чтоб правда до народа не дошла. На его стороне вся Россия, единогласно. Его необходимо наградить. Видите, все хотят наградить. Просто убил 2 человека. Причем с большими погонами. Сторож обычный убил. И весь народ... наградить медалью Героя России. Эти блатные менты с большими погонами, офигевшие от власти. Клейма негде ставить, они уже людей за людей не принимают. Это ж до чего его допекли, что пришил ментов. Смелый мужик, респект ему. Эти животные, в кавычках, сами спровоцировали его. Как ни пытается мужика выставить плохим, он по ходу как раз правду и говорит. Судя по рожам, чинуш. Но он утверждает, что они хотели его убить. Он говорит, а я чего? Он взял там это ружье и не согласился. И не согласился. А что творят чиновники на ходе, всем известно. Мне эти рожи не жаль. Вот вам и итог. Ни одного коммента в защиту жертв. Народ ненавидит чиновников. Господа во власти, как же вы заслужили такой респект от народа? Один пишет, вот как надо с коррупцией бороться, а не сопли жевать 20 лет. От всех Забайкальского округа низкий поклон старцу. Человеку 60 лет. А ничто, а вот один пишет такое, духовный человек пишет, ничто не может оправдать убийство, но почему-то мне кажется, что мужик прав. Почему-то мне кажется. Просто так один на шестерых не пойдет, значит, вели себя не очень культурно. Дед не испугался, за это ему уважение. Самый справедливый суд восторжествовал, людской суд. А этот пишет, если каждый сторож завалит по чиновнику и бизнесмену, представляете, как счастливо мы заживем. Земной вам поклон, дедушка, мир стал чище. В комментариях, конечно, тысячи, и они не могут его посадить, потому что боятся, им есть что скрывать. Я по этому поводу стих такой нашел, стих про нас, про настоящих, которые не боятся, которые вот как сердце велит, не боятся, если даже напротив правил, религиозных правил или каких-то, что там люди скажут, но тебе Бог говорит, ты что-то еще какие-то бумажки смотришь. Тебе Бог говорит, надо вот так действовать, да? И, а он ни разу не повторяется, кстати, да? Вот, прочитаю стих. Ты непохожестью раздражающая. Ты просто бесишь в строю товарища, ну, которые все бесишь. Что это за излишество крылья? Небо для техники только открыто. А для бабы церковь, кухня, дети, корыто. И не стучитесь к ним в мозг, закрыто. Дорого за непохожесть собственной кровью. Какой-то слог такой тяжелый, но слова правильные. Дорого за непохожесть собственной кровью. Такие всегда были изгоями. На крестах распинали, сжигали, топили. Скрежетали зубами в бессилии. Сколько злобы вылито ядом. Глядь, а они снова рядом. Откуда такие берутся? Проклятие, читайте, сказано. От непорочного зачатия. С глазами ясными, дальше видящими. Напрасно стараетесь не победить их. Вот это вот, не победить их. И поэтому вот сокращение. И должны мы умирать по спелости, то есть героями или святыми. И поэтому нас надо убивать раньше времени, чтобы... Вот по России власть открыто говорит, например, что 70% населения России не просто лишние, они еще мешают оптимизации. То есть это круче, чем английская королева. Оптимизация. Это вот чиновники говорят. Ну, конечно, их будут стрелять. Лишние. Оптимизация. А те, которые английского языка не знают, ну, они вообще не должны жить в России. Ну, так. А по Украине нам что рассказывают? Думаете, не то рассказывают? Что, тоже чиновники, что по количеству... Мы начнем, знаете, когда жить? Когда население сравняется с количеством жителей Швейцарии. Ну, Швейцария там, да? И Украина. Вот так вот. Потому что на всех не хватает. Да, Украина такая богатая, на всех не хватает. Просто они нас вот боятся. Мы вообще должны понимать свои права. Какие у нас права есть? У нас есть права, самое высшее право. Смотрите, есть международное право, гражданское и природное право. Как по-вашему, какое право самое круче?
Природное.
Откуда вам кто-то подсказал? Природное право. Жить, дышать. И никто мне не может запретить жить, дышать. И не может решить, когда мне прекратить дышать и когда мне прекратить жить. Да. Дышать – это существовать, а жить – это еще что-то делать. Иметь свой голос и как-то влиять на окружающих. Вот. Никто не может это сделать. А вот второе – это гражданское. Это вот Конституция, которую мы тут очень долго мусолили, смотрели и даже удивлялись. Ничего себе! Оказывается, на бумаге написано, и это не соблюдается. И третье, международное, кажется, вот оно самое такое большое, это такое самое мелкое правило, это, ну, национальное право. Вот. Вот. А, то есть жить, дышать никто не может запретить. По всем городам сейчас вот срочно строится крематорий. Чего не строится по всем городам мира? По столицам? Ну, во-первых, надо замести следы, потому что, чтобы непонятно, чего люди-то умерли. Да? Вот. Они не могут контролировать такое количество населения. Вот еще стих, я что-то стих не дочитал до конца. Ведь в каждом из нас его частица. И тех, кто спрятал за прицелами лица, и тех, кто заготовил тонны яда на складе, но похожим им эта частица не надо, вот и травят ее злобой и ложью, и похотью. Частицу эту, на любовь слегка похожий. И тут опять эти непохожие частицу тревожат. Мы не похожие. Мы не похожие. А если мы не похожие, нас в строй не поставишь. Нас, ну, каждому ключик не подберешь, да, в это, потому что Бог ничего похожего не делает. В общем, высшая инстанция мировой власти, они, конечно, торопятся. А что они так торопятся, форсируют? Пока, ну, не все еще поняли, что происходит. Они хотят перейти к финальной стадии операции под кодовым названием. И кодовое название всем вам известно. Это идет речь название модной сегодня холеры. Так и называется. Кодовое название, финальная стадия. А людей тем временем отвлекают всякими там историями. Ну, например, историями. И абсолютно не важно. Я хочу сказать, что вот эти, это вот те ненужные мелочи. Потому что есть главное. Вот на нас напали, идет война. Никакая психология здесь не работает. Потому что вот там Кришна Арджуне начал это рассказывать. Арджуна Кришне начал рассказывать. Вот в Бхагавад-гите, да? Рассказывать. А что я буду воевать, а потому что. Он говорит, слышь ты, как это скверно одолело тебя. Да война идет, что не видишь? Война идет, скверно. Твоя философия сейчас неуместна. Сейчас надо воевать, потому что, ну, вот эта война, воевать. Какая-то есть. А вот, может быть, помиримся. Нет, война. То есть... А вот во время войны эта философия, вот, это все равно, что, ну, сдались добровольно под эвтаназию. Вот эти философы, да? Философы. И вот поэтому тех, кого надо убить, их пичкают философией. Ну, чтобы не сильно брыкались. Вот. Поэтому в военное время нужен не философ, не психолог, а капеллан. Знаете, кто такой капеллан?
Военный священник.
У нас, кстати, выступал тут один капеллан. Военный священник. Который говорит, трусость в бою — это преступление. Там, такие вещи говорит. И вот нас отвлекают от этих вот военных действий. Те говорят, ой, война, она идет. Ну, например, вот раскопали дело 80-летней давности. Это один какой-то, казнили одного там полицая, УПА, вот это освободительная типа армия, его там повесили, по-моему. И вот его реабилитировали, назвали героем. И половина, значит, говорит, да как же можно, надо его еще раз там достать да повесить. А другие говорят, нет, он герой, там здорово. И знаете, тут даже не важно, что когда люди говорят, он герой, главное, люди вот мозги заняли вот этой ерундой, потому что вот это вот такой глобализм, что вот всех сейчас вот просто травят как крыс, он не помещается в голове, не помещается, это даже не верится. То есть это статистика, когда миллионы зачищают, это статистика, а вот трагедия одного человека, это вот сразу мы на это клюем. И вот нам вот такие вещи, ну, надо понимать, что это отвлекающие моменты. Это просто отвлекающие моменты. И тем, кто это вбрасывает, эти вещи, и все равно, за кого мы там будем, что мы будем говорить, лишь бы мы говорили, лишь бы мы отвлеклись от главного. От главного. Вот. Главное. Ну вот, у меня есть, я коллекционирую хорошие новости, их, кажется, больше, чем мы думаем. Штат Аризона, город Вейла. Родители пришли на заседание школьного совета. И школьный совет сразу подал в отставку. Они просто пришли толпой. Сразу послал в отставку. Они же пришли, родители, для своих детей. А там школьный совет будет решать судьбу их детей вот сейчас. Родители избрали новых и сразу отменили ношение тряпочек на лице. И теперь дети в школе с открытыми лицами. Вот скажите, разве это не военные действия?
Да.
Военные действия. Просто пришли, сделали, все. Они посмотрели много. А эти четыре куркулина там какие-то сидят, за какие-то деньги им сказали, и вот они что-то там подписывают. Это вообще не люди, их просто убрали. И сделали что-то такое живое. И все. Главный грех, это не вот небольшой грех, а маленький грех, но регулярный. Например, курить. Или, например, ношение тряпочки на лице. Вот такая мелочь, какая разница, кому оно надо, там ничего не потерплю, что ли, это главный грех. И заметьте, это мелочь. Если сейчас и тебе руки не крутили, чтобы ты одевал это все. А ты это носишь. Ты не воспротивился вот это. И ты вот ее носишь. Потому что в шторме нам легче мобилизоваться, потому что есть что терять. А это мелочь. Тавчинка и выделки не стоят. А я знаю много людей уже, которые никогда, ни при каких условиях, ни в маршрутках, ни в банке даже, не то что АТБшка, ни в банке, не одевают это. Потому что, когда им говорят, а это, он говорит, а вот вам, решение суда. И это решение суда. Его судили, и он выиграл, говорит. Они говорят, ну ладно. И глава банка говорит, ну ладно, ему ладно. Вот. То есть он сразу, и в маршрутке тоже, и в маршрутке кто-то там что-то не одевал, он выиграл и теперь показывает, и он говорит, и они даже, знаете, рады. Моя супруга ходит с решением суда, которое не ее касается, она говорит, а у меня решение суда, и все. И ничего не одевает. Это надо делать всегда. Вот. Потому что ты либо в войне, ты либо регулярный трус, либо регулярный герой. Ты там не отсидишь. В мирное время, пока ничего еще не пришло, ничего не понятно. Но там ты либо регулярный, а это самый страшный грех регулярный. Потому что, ну вот, что вреднее, пиво или водка?
Регулярно ее пить.
Нет, чем меньше наркотик, тем он, ну, потому что, ну, сразу не видно особенных последствий. Не видно особенных последствий. Потому что за маленькие, это знаете, как на войне делается, на войне. Там десяток бойцов заняли сопку, выбили там немцев или там кого там, американцев, какая-то война. Все, заняли, отстреливаются. Закрепились, туда бах, подошли еще силы. Дальше. Есть такая интересная история, когда проложили трубопровод. А он такой, знаете, ну человек туда не пролезет. Труба. А трубопровод, он, знаете, не по прямой, а он еще такой вот извилистый, там, ну, огибать какие-то вот эти вещи надо было. И он многокилометровый. А в этот трубопровод надо засунуть кабель, а он тяжеленный. Толстый, тяжеленный кабель. И они потом, когда это все заварили, а как же кабель засовывать? Он же там вот сморщится. И тогда приходит один мужчина, говорит, вы мне платите, я вам засовываю кабель. назвал сумму. Они говорят, а немного? Он говорит, ну тогда я пошел. Он говорит, давай, давай, давай. Он приносит какого-то хомяка, привязывает ему, не за хвост, а он на такие какие-то вот, ну за грудь как-то привязывает прочную леску самую толстую, и так вот по заднице хлопывает, он побежал туда, и с того края его вытащили. Вот. За эту леску привязывают уже какую-то капроновую, вот уже потолще, за это еще потолще, потолще, потом стальной тонкий прочный тросик, за этот тросик уже тяжеленный кабель, и вытянули кабель. И вот так и мы. Когда мы зафиксировались на вот этой долго и уже привыкли вот с этими тряпочками, потом к ней еще прикрепят что-то там потолще, ну не противогаз, а что-то, ну что-то там, потом, и ты не заметишь, как ты в скафандре будешь, ты не заметишь, как ты там уже будешь как этот, как рыбокоп там со всеми вот этими, ты уже не заметишь, как ты человеком перестанешь быть, как ты уже одел уже эту, все. Как это человек переплывает Ла-Манш и может утонуть в миске с водой. Чтобы утонуть в миске с водой, что надо? Чтобы в воду были погружены нос и рот, и все, и хватит. Вот, вот что сейчас, вот, вот сейчас утопленники ходят там вот такие вот. Это не мелочь. Это не мелочь. Вот дьявол. У них нету вот там всякие там технологии, все. Все, что они смогли, они вот эту мелочь сделали. И видите, эта мелочь что делает? Уже у людей мозги по-другому начинают. Они уже начинают во все верить. И вот это за этой мелочи. Это не мелочь. Дьявол нас ловит только на мелочах. Я не помню, кто сказал, что внимание к мелочам рождает совершенство. А вот совершенство — это уже не мелочь. Мы теряем совершенство. Мы теряем облик. Вот такая маленькая уступка может повлечь за собой полное поражение. Человек может победить шторм, победить глубины, но утонуть на абсолютной мели. Люди тонут в том, что они вот такие горы двигали, а это им просто вот так вот щелчком. Вот как вот это в штате Аризона. Просто пришли и сказали, ша, будет так, и все. Потому что они где-то на работе работали, детей воспитывали, они такие сильные, могущественные. И надо просто, но мы этого не делаем. Думаю, да, ерунда какая, не ерунда. То есть нас всех победить абсолютно невозможно, если мы не будем поддаваться на вот эти мелочи, да. А именно поддаваться, потому что они раз попробовали, а если ты не согласился, они раз назад, еще, еще, еще. И пока раз, какая-то масса согласилась уже. Еще там вторая волна у них там какая-то пошла, понимаете? Поэтому, и вот диву даешься, вот человек, ну я знаю, победил страшную болезнь, там нищету, начал... выжил, начал жить, и потом ему кто-то там и утонул в обиде. В обиде. Ты что, с ума сошел? Ты победил все и утонул в обиде? Ты с ума сошел? Вот столько людей, мы там дружили, все, 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 потом у кого-то что-то переклинило, и теперь все? Расстаемся навсегда? А это все прахом распиливаем, да? Нет. Просто, вообще, знаете, обида — это не, это часть моей биографии. Тот, кто меня обижает, он может даже этого не понимать. Часть моей биографии. Это абсолютно, это не относительная вещь. Обида. Обида — страшная вещь. Я обиделся, да? Обиделся. Я рассказывал один случай, когда... Это Саша его зовут. Он друг моего кума. Он из-за обиды стал инвалидом. И когда эту обиду мы победили, он мне просто на глазах пошел. Я ему прям как Иисус говорю, встань и ходи. Он встал и пошел. Я говорю, болит? Он говорит, нет. Я расскажу эту историю, я ее рассказывал там. Они, это Саша с моим кумом жили некоторое время, два года, ну, чтобы не снимать квартиру, потом мой кум там женился, так говорит, так. А он был в браке, ну, брак не был расторгнут, там в России была жена. Короче, вот тебе деньги, иди. Оформляй ЗАГСе развод, и мы с тобой. Ну, женщина хочет, чтобы, ну, было написано, что вот у меня вот муж такой есть, да? А не просто вот гражданский какой-то непонятный. Ну и он пошел, встречает этого Сашу. Ой, Саша, сколько лет, сколько зим. А Саша только идет на выходные. Этот мой кум покупает 4 бутылки водки. Они отмечают эту встречу. Та все морги обзвонила. Они там счастливо живут. Потом они на двоих им мало показали. А он на 4 дня на выходные. А его нету. Потом Саша уже там покупает, потом говорит, извини, но мне, в общем, на работу. Тот приходит домой и просто перевел стрелки, что не он был инициатором пьянки, а Саша. Ну, гнев женщины — это страшно же, да? Вот. И поэтому надо как-то беду отвести. Она знает, где-то Саша живет, приходит туда, выливает ведро помоев ему на голову и сказал, ты моего святого Гену развратил. Тот понимает, что его подставили, и обиделся. На следующий день у этого Саши просто обиделся. Понимаете, что такое обиделся? Какая-то мелочь. Он просто обиделся. Ему по позвоночнику хлопает дверца от машины. Он с работы, когда уходит, так вот чуть-чуть. И чуть-чуть поболел, опять мелочь. И на утро он не может встать, а вот так вот на бикрень так ходить нормально, а потом его согнуло. Через 6 месяцев он полный инвалид. 3 стадии прошел инвалидности, и последний крайний, он без костылей ходить не может. Просто обиделся. И он, я к нему пришел, когда я узнал, я пришел к нему, он из дома не может выйти. Я говорю, когда, после чего? Он говорит, ну, дверка от машины. Я говорю, нет. Дверка от машины — это тоже Бог, но это уже палач от исполнения приговора. Что до этого было? Что до этого было? Какая? Он говорит, не помню. Он говорит, что-то психологическое было. Сначала в тонком плане все это делается. И он вспоминает вот это вот. Он говорит, да я давно простил. А злость в голосе. Я говорю, вспомни хорошее что-нибудь про Геночку. Не всегда он был такой там конченый, хороший человек. Он вспоминает, и пока... А до этого его прогнал по дистанции, он еле-еле дошел без костылей. А когда вспомнил про него хорошее, он прошел и говорит, боли нету. Он прошел не ровно, но боли не было. И в дальнейшем он костылен выкинул. Вот что такое обида. Это не мелочь. Нет, не мелочь. Знаете, что такое обида?
Дальнее пожелание смерти.
Когда меня так вот дунули, и я так сразу, это не я. Это бес во мне, которого раскрыли. И он начинает скорчать, рычать, и я начинаю говорить не такие слова, какие-то некрасивые. Бес во мне сидит. Потому что он пригрелся и сидит. Потому что если бы у меня было все нормально, там был Бог, а не бес, то я бы так не обижался. Обижаются только бесноватые люди. Только бесноватые люди. Вот. А когда произошло, что меня он туда залез, когда обида, вот было, и раз, и уже как-то плохо. Вот были хорошие отношения, стали плохие. Потому что когда в начале пути мы берем, знаете, когда в начале пути, в начале путешествия, в начале там чего угодно, к любого дела, мы там в такие, на энтузиазме, вбухиваем туда все силы. А там все силы там не надо, просто надо дружить и что-то делать. Вбухали, а потом как-то перегорели. А все силы нужны не в начале, оказывается, а в конце. Как спортсмены, вот когда они бегут, они что, в начале, что ли, выкладываются? Нет. Они потихонечку, они, конечно, это не тормозят. Но если ты вначале выложишься, то ты сдохнешь в середине марафона. Вот. И люди выкладываются, весь энтузиазм у них прогорает. Ну а почему? Не скудевает же рука дающего и так далее. Дело в том, что пока ты что-то делал, ты набрался каких-то там побед и достижений. И немножко возгордился. То есть ты понял, что я аж такой вот крутой. Я вот-вот и вот. Ты не понимаешь, что это Бог тебе вот это делал, потому что ты его слушался. Он руководил твоими руками, там, ногами. Вот. И когда ты возгордился, Бог говорит, то есть ты его забыл. Ты перестал с ним разговаривать, ты уже такой, ты остановился в развитии, Бог говорит, похоже, я тебе не нужен. Можно сказать, что это блудный сын отошел, можно сказать, что Бог отошел. Вот. И дьявол тут раз и говорит, это же место пусто не бывает. Все. И что-то я смотрю, как они удачно притворялись хорошими людьми. А вот сейчас не такие. Вот когда я глазами Бога смотрел, если даже какие-то там косячки были, они меня только умиляли. А сейчас меня раздражать начинают. Это как можно лекцию назвать? Я твердо иду до конца, пока меня не обидят. Вот такие мы вот крутые. А точнее, можно сказать, пока я на кого-то не обижусь. А может, меня никто не хотел обижать вообще. Большинство людей сердится из-за обид, которые они сами себе там понасочиняли, придавая пустякам глубокий какой-то смысл. Там слово, а я остальное додумываю. О, что он это имел в виду там, да? Вот. Надо подумать, может, я и правда с ума сошел. Все было хорошо, и ничего ж не случилось. Просто прошла какая-то информация. И вот только что было до этого текста все хорошо, а теперь после этого текста плохо. Может, я сумасшедший? Может, я правда захлебнулся в луже воды вот в этой? А кто не обижается, как по-вашему? Как вот разделить людей? Вот эти обижаются, эти не обижаются. Ну, по-другому скажем. Как отличить бесноватого от небесноватого? Обидчивого от необидчивого? Бог не обижается ни на кого, да, мы его там и посылаем, ругаемся, и все. Он хоть раз, он говорит, ой, разговаривай как-нибудь. Только родители тоже никуда не уходят.
И с Богом, только и с бесом.
Да, я же говорю, а как отличить бесноватого от божественного?
Сказать обидные слова.
Ага, подойти и сказать, фу на тебя, и посмотреть. Да? Хороший тест, надо взять. Так, принимается, еще как. А, ну немножко как-то по-другому. Так вот, чтобы не плеваться ни на кого, так вот, наблюдая из-за угла. Ну это, конечно, кардинальный метод, я понимаю. Ну по поведению. Может, по поведению, да? Пока человек спит, непонятно, да?
Да.
А вот когда встанет, начнет говорить, шевелиться, о, уже что-то... Ну как? Как отличить? Ладно, по-другому. Если человек уверенный в себе, он чувствует, что у него все в порядке, то будет как в пословице: собака лает, караван идет. Да. Потому что караван знает, куда идет, там погонщик, верблюды такие надменные, смотрят, там собака какая-то, там вот, а караван идет. Собака, хоть она хоть до хрипоты. Да. И вот если я понимаю, что мой караван идет, я вижу подтверждение на каждом шагу, то лайте вы или не лайте. А если я делаю вид, что у меня что-то идет, но я понимаю, что никакого каравана у меня не идет, вот тогда я очень обижаюсь. Потому что когда бес в меня заходит, я только с Богом могу свой караван, свой путь проходить. А бес нет, он меня останавливает, припаркует и разбирает на запчасти. И я только делаю вид, что я участвую в каких-то крутых процессах, уважаемых. А если я вообще ни в чем не участвую, я медитирую, святой я с Богом. Понимаете? А с меня-то ничего нет особенного. Да. Как определить? То есть, как, вот, ну, это тест на самоанализ. Как определить? Вот ты, идет у тебя караван или нет? У тебя какое-то дело вот прямо сейчас есть? Нет никакого каравана, значит, ты вообще не защищенный. Всегда должно быть дело. Всегда должно быть дело. Какое-то дело. Всегда должно быть дело. Потому что если ты с Богом, ну ты точно не бездельник. Бездельник — это тот, кто ищет дела, безработный по жизни. А этому он не знает, когда все управится. Это надо, только успевает поворачиваться. Вот. Иначе свято место пусто не бывает. Бес уговорил тебя Бога не послушаться, а слушаться, занял его место. Все, приехали. И вот религиозная элита, вообще всех конфессий, деноминаций, она очень болезненно реагирует на любой неудобный вопрос. Там, о краже денег, о насиловании детей. И вот эти бесы там прямо аж шипят, потому что и первой заповедью, если мы посмотрим все организованные религии, там не возлюби Бога, как всеми там потрохами своими, да, всем умом, разумением, сердцем, нет. А какая самая первая заповедь в организованных религиях? Везде, без разницы. Кришнаиды, мусульмане, или какая первая заповедь у них? Гуру своего возлюби, гуру, наставника своего возлюби, потому что наставники сейчас такие, ой-ой-ой-ой, такие наставники, там клейма ставить негде, негде клейма, на самом верху, где-то промежуточные, там дальше, какие-то наивные такие, а там, на самом верху, там сатанёги самые, и нет ни одной зарегистрированной религии, где бы на самом верху не сидел сатанист, ни одной нету сейчас, нет. Те, где это есть, они объявлены какие-то, ну, сектантские разновидности. Вот. Ну, есть, конечно, и вот тогда, и они обижаются, как это один поп христианский на Хаммере. Хаммер, знаете, машина такая, да? Да. Дорогая машина,
да,
такая.
Да.
Подъезжает, и там написано, на боку у него, что там было написано? Осуждение батюшки, тире гиена огненная. Ну, чтобы это не строили иллюзии эти прихожане. Вот, все, и спокойно батюшка ходит. То есть они это больше всего боятся. Ну, то есть эти, они обижаются автоматически. Например, в вайшнавизме придумали такую, я говорю, придумали. Это никакие не шастры. Есть такое там слово специальное на санскрите. Аппаратха. Аппаратха — это оскорбление. Оскорбление чистых преданных. Или там, ну и имеется в виду администрации. Вот ты его оскорбил, все, до Бога тебе уже не добраться. Они такие обидчивые, понимаете? Такие обидчивые, и поэтому все там правила, лишь бы они были довольны, сыты, и тапочки за ними носили, и все такое. На самом деле, любить надо Бога, бояться надо, страх единственный — это страх совести, страх Божий называется. И от него нас, ну, не колотят, просто надо понимать, что это не мелочь, это не мелочь. Вот его надо любить, а он в тебе, и больше нигде. Слушай его, и он тебе может подсказать то, что другие тебя, ну, некоторое время любить не будут, потому что не поймут. Не поймут, скажут что-то неадекватное. Но есть, конечно, исключения. Кто-то скажет, вот что, теперь и обижаться нельзя. Может, есть такие вещи, что надо и обидеться. Да, вот во всех священных писаниях, мы как ни посмотрим, на любых святых, обижались еще и как. Еще и как. Возьмем это там Деяния апостолов, ой, там кто только не обижался, да, ну, обижался. Вот, вот этот вот, я зачитаю, вот, не надо далеко ходить, любую Шримад-Бхагаватам бери, там обязательно кто-то обиделся. Вот. Вот здесь вот, например, почитаю. Мать Парвати проклинает Читракету. То есть это святой, у него личный транспорт, который летающий, и вот он летит, Вот. Однажды, когда царь Читракету пролетал по небу на ослепительном сияющем воздушном корабле, подаренном ему богом Вишну, он заметил внизу Господа Шиву в окружении ситхов. Ну, я не буду все читать, я так своими словами расскажу. Это песня 6 глава 17. И вот сидит там этот Шива и обнимает свою супругу. Не просто обнимает, а прямо обнимает. А там такие ситхи, вы представляете, ситхи, это такие в одних набедренных повязках, они вообще отреченные, одни ребра торчат, вот такие вот, то есть, ну, такие святые. А он тут, понимаешь, этот, а Читракету был другом Шивы. А друзья, они могут подойти, щелбан вот так вот дать, так тебе, а это только хорошо, это близкие отношения. И он говорит, ха, святой тоже мне сидит, обнимает это, как это, жену, это тоже мне, еще и лекцию читает об отречении, ну надо же вообще. Вот. И тот так, ха, привет, все улыбнулись, шутки. А эта пара вот тебе говорит, ничего себе, что он себе позволяет. И проклинает его. И он сразу становится демоном. Таким рыжим, волосатым, огромным и страшным. Бритрасурой. И поэтому вот откуда качества его такие. То есть она прокляла. Ну и говорится по всей Шримад-Бхагаватам, что жена за мужа может любого проклясть, и ей ничего за это не будет. Да. Она может сказать, что хорошо пожил, их будет с тебя. И все, у него все посыпется, и ей за это ничего не будет. Это мистическое свойство жены. Не женщины, а жены. А есть мистическое свойство мужа. Выслушать жену, и у нее сразу все исполнится. А что не исполнится, она об этом забудет. Вот так вот. Поэтому мистическое. И никто, кроме мужа, не может заменить. И женщина другая не может такого сделать. Вот. Мелочь. Выслушать жену, да? Мелочь. Если ты не выслушаешь, будет она недовольна. Вот. Видите, как могут проклинать, да? Не дай бог, да. Вот. В общем, не монстров, но надо бояться, потому что вон сторож как разделался с обнаглевшей администрацией, мы читали, да? Монстров, он что, побоялся вот этих вот пузатых? 6 человек с ружьями. Нет, говорит, раз остановил, 2 положил, эти 4 отстали. Все. Сторож не боялся. Кстати, я видел это видео на суде, он абсолютно спокоен. Он говорит, ну а что мне делать было? Ну они меня положили. Вот. Ну не хотел их убивать, а что? Ну а что было делать, видите? То есть дьявол не может нас уничтожить, мы слишком для него сильные, он берет нас дешевкой. Вот это вот самая главная фраза, я хочу, которую, чтобы вы запомнили. Вот. Потому что дешевкой. Вот это вот, сколько эта тряпочка сейчас стоит, я не в курсе, вот эта тряпочка.
3 гривны,
да, вот, 3 гривны, 3 гривны, то есть тебя завалили за 3 гривны, за дешево, за 3 гривны, за 3 гривны, и ты ничего не сделал, вот. В общем, жизнь такая интересная, вот как вот инь-янь, видел кто-то такой символ, да? Черное в белое, белое в черном перетекает. Она проходит в 2 фазы. Первая фаза, ты наступаешь. Ты наступаешь, ты герой, ты бьешь, как тот боксер бьет, у тебя что-то получается. Вторая фаза, что бы ты там ни сделал, идет тест на бесов, бьют тебя. А не подхватил ли ты какого-то бесенка во время вот этой вот своей строительной кампании или духовной, или проповеднической миссии? Раз, и ты обижаешься, и если ты сдаешься, это ты не сдаешься, ты сам, ну, человек не может сдаться, это наша природа побеждать. Бес тебе победил. И ты еще думаешь, тебе бороться или не бороться, о, бес тебе сидит. А может оставить их, и Бог там все устроит? Нет, дорогой. Написано, симптоматика человека с Богом. Сила, победа. Сила, победа. И все остальное. А если ты думаешь, ой, оставлю я же такое духовное. Нет. Тебе Бог это дал, и ты завхоз этого. но почему-то в тебе бес зашел, давайте беса повыгоняем и будем продолжать. Вот. За каждой стадией продвижения вперед идет обратка, проверка тебя, не подхватил ли ты вот этих блох. Вот как ты себя идеально не веди, будет проверка. И если ты обижаешься, пырхаешь и хочешь все бросить, а ты имеешь право вообще это бросать. Это твое дело. Это не их дело. Почему плохо в некоторых местах? Не потому что пришел негодяй, а потому что праведник ушел. Обиделся, видите ли, он. Понимаете? Вот. Конечно, элите этот тест не подходит. Они придумали массу способов этот тест не проходить, потому что сразу рога и копыта появятся, да, чтобы их никто не видел. И вот они придумали аппаратки, депутатская неприкосновенность, там полиция. Вот. Я хочу прочитать еще одни, ну как нормальные люди живут. Вот это немцы. Предприниматель, просто предприниматель из Штутгарга, Михаэль Бальверг. Основал движение против эпидоограничений. Понятно, о чем я говорю? Эпидоограничений. Ну, то, что сейчас. Ограничения. За последний год движение набрало десятки тысяч последователей. На прошлой неделе, это вот свежая новость, 8 тысяч протестующих вышли на улицы Берлина после того, как депутаты проголосовали за то, чтобы позволить правительству ввести тотальное ограничение свобод. Месяцем раньше более 20 тысяч приняли участие в акции протеста города Кассель, центральной Германии. В ноябре 2020-го более 10 тысяч человек вышли на улицу в знак протеста против планов представить правительству больше полномочий по регулированию эпид-ситуации. В августе 2020-го 38 тысяч участников штурмовали здание Рейхстага в Берлине, где заседает парламент ФРГ. Движение разрослось и окрепло. У него есть несколько каналов в мессенджере Telegram, которые в совокупности насчитывают больше 500 000 подписчиков. На канале критикуют биооружие, придуманное коррумпированными госчиновниками и фармацевтическими компаниями. Их цель – депопуляция, социальный контроль, изменение самой генетической структуры нашего вида. Как отмечали СМИ, контент этой организации изобилует в интернете. Смотрите, какие могущественные, да? Это несмотря на то, что их там банят. Удаляют. Они все растут. А теории фрагментируются, усиливаются тем, что их тиражируют многие влиятельные личности. От политиков до артистов, до знаменитых шеф-поваров, гуру здоровья, влиятельных инстаграм-блогеров. Ну скажите, разве это не военные действия? А мы давайте помедитируем, чтобы все было хорошо. Нет. Я еще раз скажу, что в военное время нужен не психолог, а капеллан. Капеллан. Потому что психолог в военное время — это враг. Это враг народа. Он уводит людей от ответственности. Один вред. И психология, она ничем не отличается от современных священных писаний, что сатанисты там подредактировали, типа «Бхактиви Яна Госвами». Вот так вот, сиди, ничего там не пырхай. И как сказал, еще напоминаю, Кришна, психология в военное время – это скверно. Скверно. Ты оскверняешься ею. Оскверняешься. А потом тебя убирают. То есть, смотрите, тебе нельзя убить, убрать или подавить, не предварительно не осквернив. Философией. Бала-бала-бала-бала-бала. А ваши действия? А давайте еще раз поговорим. А вот с этой стороны так, а вот с этой стороны так. А ваши действия? Он говорит, в военное время это болтовня, это скверно. И вот тебя и уберут за нее. И правильно сделают по закону. Видите? По закону можно убрать только скверну, грязь. Все сначала грязь эту сделают, напичкав там кем-то. То есть психология — это для пугливых млекопитающих, а надо жить в формате человека. Это не психология. Психология расчеловечивает человека в животное состояние. Вот в наше время это точно. расчеловечивает. Ну, конечно, такие высказывания приводят в ярость платных психологов особенно. Особенно платных психологов в ярость. И это, кстати, указывает на наличие бесов в психологах, врагов человеческих. А чем же мы харчеваться будем? Как кто это сказал? Собачье сердце, кто там сказал? Где же я харчеваться-то буду? Ну, меня тут выселяете. Вот. Истинные психологи, они денег не берут и об острой необходимости наставника никогда не говорят, никаких гуру не говорят. Максимум они говорят, что у тебя гуру в середине есть, вот его слушай и не бойся их, будь самостоятельным. И брахманическая деятельность, согласно ведам, она не оплачивается, и не в, как в магазине, и не является предметом продаж. Я однажды одному брахману сказал, что открываю ему священное писание и говорю, а у него с деньгами постоянно был напряг, вот что-то ему не дают, вот не дают денег и все. А знаете, с чего началось? Он однажды обиделся, он вот все вот так вот, как делал храм, подымал, и потом кто-то ему сказал какое-то кривое слово, и он обиделся. Он столько вложил, ну и чтобы он не зря вложил, он взял, не просто ушел из храма, а прихватил с собой кассу. Ну там не столько много было. Потом помыкался, работать так и не научился, пойду-ка я опять в храм. Ну, браману как-то вот и работать, но не положено. Пришел это и положил это деньги, вот вернул до копейки. С тех пор деньги его не любят. С тех пор у него постоянно нехватка. И тут я открываю вот так вот священное писание и говорю, Вишвадакшина, смотрите, тут что написано, брахман должен жить в добровольной нищете. Он стал красный как рак, побагровел от гнева. Потому что все его лекции в финале, в финальной стадии лекции заканчивались пожертвования. Чем больше пожертвований, тем больше вы ближе к Богу будете. И пожертвования не абы кому. Вот так вот. То есть, вот вам и бесовщина. То есть, не просто обида, а что он еще скажет, он же вот так написано. То есть, брахманическая деятельность, согласно ведам, не оплачивается предметом, а они, получается, торгуют знаниями. Которые знаниями не являются. Вот невежество, вот эти психологи, да, они не лучше вот этих проповедников. Они говорят, мы вам знания даем, знания, мы уничтожаем ваше невежество, ведем вас к благости. На самом деле невежество — это не отсутствие законспектированных знаний. Вот сколько я выучил, сколько у меня книг, это невежество абсолютно не уничтожает. А прибить тебя может, потому что сколько знаний, столько дел должно быть. Это тут пропорция, ну. Кто скажет, что такое невежество? Это не отсутствие прочитанных книг. Кто скажет, что такое невежество?
Ну, порассуждать можно?
Ну да.
Ну, когда ты не понимаешь, кто ты. Соответственно, что тебе делать?
Вот. Так.
Своего места в жизни.
Правильно. А как это сказать одним словом?
Не видишь Божьей реальности.
Не вижу Божьей реальности. Вот все правильно, все в тему ложится. Как это сказать одним словом?
А тут все добродетели.
Дурак.
Правильно. Я скажу помягче. Недостаток совести. Недостаток совести. Ты лишился суфлера внутреннего. Вот и все. Это не поможет. Тут написано, что какие-то интересные вещи, да, интересные. Кстати, Бхактивинода Тхакур, он сказал, ну это интересные сказки, но это не главное. Я их даже не буду пересказывать. Я вам расскажу, какие отношения могут быть с Богом. И много написал. Вот будет отношение с Богом, потому что Бог тебе скажет, когда время, место, обстоятельства, когда именно надо поступать. Тогда ты будешь знать и за предназначение, и за все, и ты, главное, не будешь с ним бояться, потому что с Богом тебе не страшно. То есть благочестие – это следование за своими «да» и «нет». «Да» и «нет» – это Бог тебе говорит. Смотришь и тебе туда идти или туда, «да» и «нет», без комментария, без всякой философии. А вот неблагочестие – это размышление вместо действия или действие по шпаргалке. Это неблагочестие. Значит, совести у тебя нету, суфлера нету. И чужими знаниями. Вроде бы так. А что лично Бог тебе это сказал? Ну да, ты почувствуешь какую-то там безопасность, что-то там. Но это не будет твоя победа, потому что Бог тебе должен, ты должен сам решить. Ответственности нет тогда, ответственности. А шпаргалки, вот, особенно вот в виде священных писаний, пишут как раз те, которые хочет наложить лапу на нашу жизнь. Вот так вот. То есть дьявол, еще раз, главная фраза, не может нас уничтожить, мы слишком для него сильные. Вот слишком для него сильные. Вот не может, он вообще не по зубам. Как его там не, как не так страшен черт, как его малюют. Так вот, дьявол тоже не такой страшный. Он вообще не страшный. И поэтому он берет нас дешевкой, на которой мы просто даже внимания не обращаем. Нас берет дешевкой. Которая эту дешевку, если мы обратим внимание, вот так вот просто щелчком. Раз, и все. Вот наше могущество. Но у нас в сильных вещах он нас не берет. И почему мы не обращаем внимания на мелочи? А ну скажите мне, я сказал уже это. Скажите, почему мы не обращаем внимания на мелочи? Отсюда все. Наша безопасность, наше счастье.
Внимательность.
Они нам не интересны. Когда ты интересны, интересно. Знаете, интерес появляется, когда ты просто возникает концентрация. Нет отвлечения. Вот когда вот мутная картинка на телевизоре, да, что-то такое видно. А когда резкость, фокус. Стоит сфокусироваться на абсолютно любой вещи в этом мире, она становится крайне интересной. И поэтому надо, вот говорят, здесь и сейчас жить, да? Какой самый главный человек сейчас с тобой рядом, который рядом в твоей жизни? Какой главный самый человек вот прямо сейчас, вот который рядом? Какое время самое важное, вот которое вот сейчас? Какое дело самое важное в твоей жизни, которое ты вот сейчас делаешь? Вот. Тогда появляется концентрация, а не так, что я вот здесь чуть-чуть думаю, а у меня вот тут вот это зудит, вот с тем человеком я что-то не договорил. Полдня зудит, отвлекает, и мне, конечно, тут неинтересно. Мне не хватает просто мощи сконцентрироваться. У меня там рассеянность. Мне неинтересно. То есть в мелочах надо быть. Надо их, в общем, любить и получать от них счастье. Счастье в мелочах. Я, наверное, прочитаю стих. Называется «Счастье в мелочах». Светлана Проконина. А счастье? Счастье точно в мелочах. Кусочки неба голубого цвета и солнечных приветливых лучах, и в милых незабудковых букетах. И мамины улыбки невзначай, когда собрались за вечерним чаем. А счастье, счастье точно в мелочах, которых мы порой не замечаем. А счастье, счастье правда в мелочах. И надо просто лучше приглядеться. И в карамельке за щекой сейчас, и в днях недавно потерянного детства. А счастье это верить в чудеса, когда друзья улыбками встречают. И слышать в детской внучек голоса. Их будет две, я точно это знаю. А счастье точно в мелочах, когда в разлуке по тебе скучают. И в мыслях о любимых по ночам, и в блеске глаз, каким тебя встречают. А счастье правда в мелочах, в твоих глазах веселых и зеленых. И в теплом пледе на моих плечах, в губах в меня по-прежнему влюбленных. А счастье новый день с тобой встречать. Идет ли дождь, метет ли злая вьюга, пьянящий аромат цветов вдыхать. Вечерами согревать друг друга. Нам не остановить бегущий век с его прогрессом, нервами и спешкой. Как важно нам притормозить свой бег, суметь на суету взглянуть с усмешкой. За праздничным столом друзей собрать, отбросив телефоны и планшеты, увидеть глаз сияния и понять. Вот счастье настоящего примета. Вот, это была лекция. Как называлась лекция?
Не записал.
И я не помню. Как была лекция?
Счастье в мелочах.
Нет. Тайна дешевых мелочей.
Тайна дешевых мелочей.
Ну, если нет вопросов, а они нету или есть?
Есть.
Да, слушаю.
Ну, вы сейчас затронули такую тему, да, вот мы в основном принимаем американскую систему, да. И немножко психологи – это являются те люди, которые нас адаптируют к этой системе. И, ну, чтобы понять, вот говорите про интерес, в американской системе интерес – это процент. Ну, то есть, если они участвуют в чем-то, они должны получить интерес, то есть процент. Ну, даже в всех священных писаниях сейчас пишется, вы должны за какое-то наставление дать процент.
Должны это, должны это рабское слово, мы говорили в прошлом.
Ну, они говорят, так прописали красиво. Ну вот пусть тогда оно такое звучит, но в принципе и психологи сейчас выполняют эту миссию адаптационную к американской системе.
Психология сейчас американская.
Потому что если раньше, может быть, слово было, ну, не знаю, такой сейчас стандарт, может быть, как типа душепоучитель, да?
Даже не американская, ну, я же сказал за психологию. Психология – это диагноз. Психология, понимаете, психология – это диагноз. Раньше психолог, врач, о Боге ты говоришь, если это не в одном флаконе. То есть психолог не имеет права говорить с человеком, если он не может его исцелить. Не вылечить, а исцелить. Если он не понимает природу болезни. Какой из него психолог? Он никакой не психолог. Он не понимает, где душа накосячила, где ей можно, где нельзя. Психолог, если ничего не знает о взаимоотношениях с Богом, он не психолог. А сейчас батюшка отдельно психолог, а сейчас в чистом виде психолог. Психологи в чистом виде, которые не лечат людей, не лечат. Лечит, это значит, ты вышел оттуда здоровый и опять же при деньгах и все такое. Ты не психолог, ты просто как это... Поберушка, я не знаю, психологи, вот. Мы вам сейчас вот такое рассказали. Но это замануха. А вот при личной встрече, на личном приеме, вот тут у нас касса, мы вам расскажем за несколько сеансов. Нет, это обманщики. Это обманщики. Это брахманическая деятельность, которая не должна оплачиваться. Платный психолог уже не психолог. Поэтому... Не будем о грустном. Нормальный человек в психологе не нуждается, да? В психологе нуждается кто? Псих. И психолог ему психом не помогает. Психом помогает как пила. Надо взять ремень какой и это изгнать беса. Вот и все.
Это жесткий способ.
А как вы хотели бесов? А как вы хотели бесов? Интересно. Жесткий способ. А они по-другому не согласны. По-шорски их гладить? Нет. Вот. Мы, могущественные люди, ничего с этим не можем поделать. Вот.
Даже выражение есть такое. Поделись кусочком своих денег, и они к тебе еще не раз многократно вернутся.
Это к чему?
Ну, они тоже участвуют в этом процессе, помогают, скажем так, что, ну, как вот сейчас очень много есть практик, которые называются там личностный рост и приумножать свои там возможности.
Есть одна только практика. Вот есть, например, духовная практика. Духовная практика. Кто-то говорит там махамантру, кто-то там молитву, кто-то что-то. Есть одна духовная практика, это на санскрите называется санкиртана, это чтобы зажечь других людей. Все. Это процесс. А то процесс идет, я вот там мясо там не ем, и там круги свои повторяю, и процесс идет. Нет, идет похоронная процессия на кладбище религиозных погремушек. И с психологами то же самое. Похоронные процессы. Настоящий процесс, это около тебя становится лучше. Вот этот процесс идет. А все остальное похоронная процессия. Я это говорил, эвтаназия, самоубийство. Мало того, что ты сам уже зачах, и других еще грузишь этим. Поэтому не хочу про них. Мы могущественные люди, но ничего не могу с этим поделать. Вот поэтому марш веселых ребят называется. Про могущественных людей. Вот послушайте песню. Хозяева. И землю никому отдавать не надо. Сейчас такая тема пошла. Давайте помолимся звездному содружеству, потому что если мы не помолимся, они к нам не придут. Я никому не молюсь за свой там дом, я сам самодостаточный, мне дали, и я сам могу его охранять, сам могу его обслуживать. Так и земля.